Славим Тебя, Господь, за план, что нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Уитнеса Ли, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Уитнес Ли назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Уитнеса Ли. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве. 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Эфесянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Во многих книгах Нового Завета говорится о практических вещах, связанных с грешным падшим человеком, с борьбой, которую он ведет, с трудностями, с которыми он сталкивается, с падениями и неудачами. Все эти книги написаны с точки зрения грешников. Но в Новом Завете есть одна книга, которая написана с точки зрения Бога. Это послание к Эфесянам. Многие исследователи Библии считают это послание самой высокой книгой во всей Библии. В этом послании в основном раскрывается церковь. И церковь не как организация, общество или какая-то школа, а как центр Божьего вечного замысла. Бог желает, чтобы все мы видели церковь и ценили церковь так же, как и Он. Но для этого мы должны увидеть церковь с небесной точки зрения, увидеть ее так, как ее видит Бог. Добро пожаловать на нашу первую программу по жизнеизучению «Послание к Эфесянам». Сегодня в нашей студии находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, я очень рад, что вы пришли на нашу первую программу по этому посланию. Нам предстоит очень интересное путешествие, не так ли?
Да, Оскар, и я надеюсь, что это будет именно путешествие. Мы будем делать частые остановки и осматривать достопримечательности, в том смысле, что в этом послании важен и богат практически каждый стих. И мы обязательно подробно рассмотрим все важнейшие положения истины. Кроме того, знаете, когда люди путешествуют, они покидают привычную обстановку. Так и нам, чтобы совершить это интересное и, безусловно, полезное путешествие по посланию к Эфесянам, потребуется упражняться, чтобы выйти из привычного окружения, из наших проблем, из привычного понимания тех или иных стихов, и выйти даже за рамки времени, и войти в Христа, войти в вечность, войти в Божье сердечное желание. Тогда мы увидим церковь.
Это замечательно, Дмитрий. А Уитнес Ли в течение 21 года проводил жизнеизучение всех книг Библии. Но, можно сказать, ни одной другой книги Библии он не уделял столько внимания. Ни одну другую книгу он не рассматривал столько раз, как послание к Эфесянам. Можно ведь так сказать?
Да, и объясняется это тем, что это послание позволяет нам увидеть церковь, как вы уже говорили, с точки зрения Бога. В этой книге не говорится о состоянии человека или о нуждах человека. В этой книге говорится о нужде Бога, о Божьем замысле и о Божьем сердечном желании, которым и является церковь. В каждой из шести глав этого послания показано, как Триединый Бог раздает себя в человечество. В каждой главе мы видим итог этого раздаяния, это церковь в различных ее аспектах. И в каждой главе мы видим, что человеческий дух сливается с Божьим духом в переживании этого драгоценного раздаяния, что и позволяет нам находиться в действительности церкви. Это действительно особое послание. Оно сосредоточено на Божьем сердце, на Божьем желании, которое является вечным и находится в Христе. Как и в третьем стихе сказано: «Благословен Бог и Отец нашего Господа Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением в небесных пределах в Христе».
Дмитрий, думаю, что многие из наших слушателей знакомы с посланием к Ефесянам, в основном благодаря нескольким стихам из 5 главы послания к Ефесянам. Эти стихи очень часто упоминаются во время свадебных церемоний. Там говорится о том, что мужья должны любить своих жен, что жены должны подчиняться своим мужьям. И думаю, многие наши слушатели также знают это послание из-за битвы, о которой говорится в 6 главе. Там говорится о том, как мы можем противостоять дьяволу. Но я не думаю, что у многих есть полное видение этого послания. И от себя я могу добавить, что из всех толкований этого послания я никогда не встречал ничего подобного тому, что мы увидим в этом жизнеизучении. Witness Lee сделал 96 сообщений по этому посланию, в котором всего, как мы уже сказали, 6 глав. И в этих сообщениях очень много богатства. Мы же постараемся представить наиболее полную картину послания к Ефесянам для наших слушателей. И я надеюсь, что у каждого из наших слушателей будет возможность углубиться в это богатство благодаря чтению и изучению напечатанных сообщений жизнеизучения по этому посланию. В нашем первом отрывке по этому посланию будет представлен небольшой обзор всей этой книги. И сегодня мы хотим поговорить о теме этого послания. Мы уже говорили, что темой послания к Ефесянам является церковь. В стихе 22 первой главы говорится: «И он все подчинил под его ноги и дал ему быть главой над всем для церкви, которая есть его тело, полнота того, кто наполняет все во всем». Итак, церковь, прежде всего, это его тело. Давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee по посланию к Ефесянам.
The subject of this book, Ephesians, is the church.
Темой этой книги, послание к Ефесянам, является церковь. В этой книге показано 7 аспектов того, чем является церковь. В ней не говорится так много о том, что церковь делает. В ней говорится о том, чем церковь является. Церковь – это тело. Церковь – это новый человек. Церковь – это царство. Церковь – это семья. Церковь – это дом. Церковь – это жена, и церковь – это воин. То, что мы делаем, наша работа, имеет не очень большое значение. Она почти не считается, но то, чем церковь является, имеет очень большое значение. Здесь, в такой церкви, выражен Христос. Через такую церковь выражается Христос как личность. В такой церкви есть Царство Божье, право, власть. В такой церкви есть семья, жизнь, наслаждение. И это Божье жилище, и это удовлетворение Христа, и это Божий воин, сражающийся ради Его вечного замысла. О, что это за церковь! По Его милости мы должны увидеть, нам нужно видение. Вот что такое церковь. Церковь – это не что-то другое. Церковь – это не школа. Церковь – это не общество. Церковь – это не организация. Нет, вовсе нет. Здесь мы видим, что такое церковь. Церковь – это тема этого послания. Мы никогда не сможем исчерпать богатство этой книги, потому что именно в этом послании церковь раскрывается в данных 7 аспектах.
Дмитрий, в этом вступительном слове Witness Lee показал, что церковь представлена в послании к Ефесянам в 7 аспектах. Это тело, новый человек, царство, семья, дом, невеста и, в конце концов, воин. Мы рассмотрим все эти аспекты более подробно в наших дальнейших передачах. А сейчас я хотел бы остановиться на высказывании, которое вот привлекло мое внимание сейчас. «Мы не должны уделять много внимания тому, что церковь делает», — сказал Witness Lee. Он сказал: «Мы должны видеть, чем церковь является». Что имел в виду Witness Lee, говоря эти слова?
Говоря о церкви, и, я бы сказал, даже говоря о любом человеке, нам свойственно подчеркивать не их сущность, а их дела, их работу. Дела – это нечто внешнее, в то время как сущность – это нечто внутреннее и глубинное. Когда Бог смотрит на человека, его интересует не работа этого человека, а то, чем он является внутри, сама его личность. Человек сотворен Богом не как орудие или инструмент для работы, а как сосуд. Таково ясное откровение в Писании. Богу важно, что внутри этого сосуда, каково его содержимое. Наполнен он Богом или он наполнен чем-то другим? Внешние дела – это всего лишь выражение внутреннего содержимого. Хорошо, что такое церковь? Церковь – это совокупный сосуд. Когда Бог смотрит на церковь, его интересуют не великие дела, которые она совершает, а то, чем она является. Послание к Ефесянам показывает нам церковь как тело, как нового человека, как царство, семью, дом, как Божью обитель, как невесту Христа и, наконец, как воина. Все это указывает на то, чем церковь является в связи с исполнением Божьего сердечного желания. Бог желает быть выраженным в своих людях, поэтому церковь, как тело, это его выражение. Далее, Бог желает иметь человека, который бы представлял его на земле, поэтому церковь – это новый человек, в котором Христос выражен как личность. Далее, Богу нужна сфера управления, и церковь является такой сферой, то есть Божьим царством. Далее, церковь – это Божья семья. В семье есть жизнь, есть наслаждение. Семья – это замечательно, и этот аспект церкви удовлетворяет и Бога, и нас с вами. Также церковь является домом Бога. До того, как появилась церковь, Бог, можно сказать, был бездомным. И мы, до того, как пришли в церковь, тоже были бездомными. Но теперь, слава Господу, существует церковь, дом Божий и наш дом. Церковь также является невестой Христа для его удовлетворения в любви. И, в конце концов, церковь – это воин, сражающийся за Божьи интересы на земле против Божьего врага. Все эти аспекты церкви показывают, что Бога интересует не то, что церковь делает, а именно то, чем она является.
Да, Дмитрий, мы часто судим по тому, что мы видим внешне. Мы можем судить о церкви по радиопрограммам, по мероприятиям или даже по зданиям, где собираются верующие. Но все это не те глубинные вещи, на которые смотрит Бог, не так ли?
Совершенно верно. И, кстати, спустя примерно 25 лет после того, как Павел написал послание к Ефесянам, Господь Иисус снова пишет послание этой же церкви во второй главе Откровения через апостола Иоанна. И там он говорит: «Знаю твои дела, и твой труд, и твое терпение». И вроде бы это похвала, да? Но затем следует упрек, который сводит на нет всю эту похвалу. «Ты оставил свою первую любовь». Ефесяне узнали еще от апостола Павла четверть века назад, что по сути своей церковь – это невеста Христа. Но они отвлеклись на дела и потеряли наиболее существенную черту невесты – любовь к Господу. А дальше мы увидим, что Господь обращается к церкви в Фиатире и тоже говорит о ее делах: «Знаю твои дела, и последних твоих дел больше, чем первых». Но из дальнейшего описания следует, что сущность этой церкви была предельно порочной и растленной. Извините, что я отвлекся от нашей темы. На самом деле мы должны благодарить Господа за то, что в послании к Ефесянам у нас есть небесный, Божий взгляд на церковь. И чтобы узнать, что такое церковь, мы должны принять именно такой взгляд и не впадать в уныние, рассматривая падшее или растленное состояние, в котором временно могут оказаться дети Божьи.
Дмитрий, во многих посланиях Павла о церкви говорится на другом уровне. Как вы и сказали, церковь состоит из людей, а люди являются грешниками. И, например, послание к римлянам начинается с падшего состояния человека. В послании к коринфянам также говорится о церкви, но там рассматриваются проблемы, которые присутствовали в церкви в Коринфе. Однако в послании к Ефесянам представлено возвышенное видение церкви, небесное видение. И Уитнес Ли как раз будет говорить об этом в следующем отрывке. Давайте послушаем его.
Now we come to the characteristic. This book has a special point. A very strong...
Теперь мы переходим к отличительной черте этой книги. У этой книги есть одна черта, отличительная черта. Эта книга написана не с точки зрения грешников, как послание к римлянам. Начните читать послание к римлянам. Сразу же вы увидите состояние грешников. В первой главе послания к римлянам перечисляются разные грехи. Это очень хороший список грехов. В первой главе послания к Ефесянам такого списка нет. Послание к Ефесянам написано не с точки зрения грешников, а с точки зрения Божьего вечного замысла. Это чудесно. Оно написано не с точки зрения времени, а с точки зрения вечности. Она написана не с земной точки зрения, а с небесной. Другими словами, эта книга целиком и полностью приводит нас к Божьему замыслу. Она также приводит нас в вечность. Не оставайтесь во времени. Вы должны выйти из времени и войти в вечность. Она приводит нас в небесные пределы. Не смотрите на свое состояние. Вы находитесь в состоянии грызунов, скорпионов, змей, лягушек. Не смотрите на свое состояние. Смотрите на Божий вечный замысел. В этой книге не говорится о нашем состоянии. Забудьте о нем. В этой книге говорится о Божьем вечном замысле. Когда вы касаетесь этой книги, вы должны молиться: «Господь, избавь меня от моего состояния. Я хочу войти в небесные пределы. Господь, спаси меня от моего состояния. Я хочу войти в Божье сердце, в Его вечный замысел». В этом состоит особенность этого послания. Это его отличительная черта.
Дмитрий, церковь – это тема послания к Ефесянам. Более того, отличительная черта этой книги такова. Эта книга написана не с нашей точки зрения, а с точки зрения Бога. Во второй главе послания к Ефесянам говорится: «Даже когда мы были мертвы в проступках, Он оживотворил нас вместе с Христом, благодатью вы спасены, и воскресил вместе с Ним, и посадил вместе с Ним в небесных пределах в Христе Иисусе». Именно с этой точки зрения написано послание к Ефесянам.
Совершенно верно, Оскар. И, как сказал Уитнес Ли, в первой главе послания к Ефесянам даже не упоминается состояние грешников. Это послание приводит нас к Божьему вечному замыслу. Оно выводит нас за пределы времени и нашего состояния и приводит нас в небесные пределы, в Христе. Это послание сосредоточено не на падшем состоянии человека, а на Божьем сердечном желании. Мне понравилось, как Уитнес Ли сказал: «Забудьте о вашем состоянии». Очень часто мы сосредоточены на своем состоянии, поэтому мы либо унываем, либо бросаем все силы на то, чтобы изменить это состояние. И то, и другое уводит нас от Божьего замысла. Это тупиковый путь. Сегодня, в контексте нашей программы, я могу сказать, что выход из этого тупика в том, чтобы увидеть Божье желание, Божий замысел, который раскрыт в послании к Ефесянам. Давайте будем молиться так, как предложил Уитнес Ли: «Господь, спаси меня от моего состояния. Спаси меня от всего, что мешает мне увидеть Твое сердечное желание. Я хочу увидеть Церковь». Отличительной особенностью этого послания является то, что оно написано не о времени, не о нашем состоянии, а о вечности, о Христе, о Божьем сердечном желании. Как сказано во второй главе послания к Ефесянам, мы должны быть с Богом в Христе, мы должны знать Божье сердце.
Да, вместо того, чтобы стараться самим увидеть эту картину, мы просто должны молиться: «Господь, дай мне видение того, что Ты раскрываешь в этой книге».
Да, и я надеюсь, что все мы будем молиться именно так. «Господь, позволь мне увидеть это видение. Не дай мне остаться в моем состоянии. Будь милостив ко мне». И Господь, безусловно, ответит на такую молитву.
Надеюсь, что наши слушатели будут молиться таким образом. И в нашей следующей программе мы еще немного поговорим о 7 аспектах церкви в целом. Но сейчас мы хотели бы поговорить об авторе этого послания, об апостоле Павле, и о получателях, о святых в Эфесе. Давайте послушаем наш последний отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
The writer and the receiver. This writer, this apostle of Christ, is not a self-appointed apostle, but the one...
Автор и адресаты. Автор, апостол Христа, не сам назначил себя апостолом. Павел стал апостолом волей Божьей. Власть находится в Божьей воле. Таким был автор. Адресаты – это святые в Эфесе. Они не только занимают освященное положение, положение святых. У них также есть верное житие. Между автором и адресатами есть некоторое движение, некоторое общение, общение благодати и мира. Благодать и мир были посланы автором к адресатам. Он сказал: «Благодать вам и мир». Это общение, сообщение между автором и адресатами. Это общение, движение. Что это за общение? Благодать и мир. Не сплетни, не критика, не обвинение, не осуждение, а благодать и мир. Благодать – это просто Бог для нашего наслаждения. Когда Бог становится нашей долей, которой мы можем наслаждаться, это благодать. А мир – это просто состояние, которое является итогом наслаждения Богом. Когда мы наслаждаемся Богом как благодатью, мы находимся в состоянии полного покоя, освящения и радости. Это и есть мир. Благодать – это своего рода субстанция. Мир – это состояние. Благодать вам и мир. От кого? От Бога, нашего Отца и Господа Иисуса Христа. Здесь есть Творец, то есть Бог, Отец, то есть наш Отец, и Искупитель, то есть Господь Иисус Христос. Не забывайте, что у нас тройной статус. Мы были сотворены, мы были возрождены, и мы были искуплены. С одной стороны, мы – Божьи твари, с другой стороны, мы – дети Отца, а с третьей стороны, мы также искупленные. Поскольку мы были сотворены, искуплены и возрождены, мы обладаем необходимым положением и правом принимать благодать и мир. Разве это не чудесно? Это наше положение и право. У нас есть положение, и мы имеем право принимать благодать и мир от Триединого Бога.
Дмитрий, это небесное общение, которое происходит между автором, Павлом, и адресатами, то есть святыми в Эфесе, просто замечательно. На самом деле, это послание адресовано и нам. Мы также являемся получателями этого послания, не так ли?
Да, я с вами совершенно согласен. Каждый, читающий это послание, получает благодать и мир. Мы имеем на это право, поскольку мы, как и эфесяне, были сотворены, возрождены и искуплены. Сегодня Бог – это наш Творец. Отец – это наш Отец, который возродил нас. И также мы были искуплены Спасителем, Иисусом Христом. У нас есть право и положение, позволяющее нам наслаждаться этим общением, передающим благодать и мир. Мне очень нравится то, что послание к Эфесянам просто пропитано благодатью и миром. Слово «благодать» упоминается почти в каждой главе этого послания. Благодать – это не просто незаслуженная благосклонность. Благодать – это сам Бог, которого мы можем переживать и которым мы можем наслаждаться. Каждая глава этого послания приводит нас к переживанию Триединого Бога и наслаждению им. И каков результат нашего наслаждения этой благодатью? Результатом является мир. Я думаю, что каждый, кто читал послание к Эфесянам, обязательно переживал благодать и мир. Неудивительно, что Уитнес Ли сделал по этому посланию целых 96 сообщений, как вы уже говорили. И каждый раз, когда он касался этого послания, он переживал благодать и мир. Он переживал то общение, которое передавалось от автора к получателям этого послания.
Благодарю вас, Дмитрий. Я уверен, что это замечательное начало для нашего жизнеизучения послания к Эфесянам. Я надеюсь, что каждый из наших слушателей будет вознесен в небесные пределы и увидит эту замечательную картину Церкви, которая показана в этом послании.
Да, и мы молимся о том, чтобы каждое сообщение приносило нашим слушателям новое откровение, новое видение. И пусть каждый наслаждается благодатью и миром.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение. Послание к Эфесянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Эфесянам. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94.
Мудрые руки нас принял.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать церковь, дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.